Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро. В студии Алексей Тимофеев и Кирилл Гришин. Леш, привет.
Привет, всем привет.
Ну что, ну без этого никак.
Ну пятница, что... давай. Начнем с того, что сегодня пятница.
Ты возвращаешь меня к календарю, спасибо. Да. Но это пятница, это последний трудовой день на этой неделе. Это первая полная неделя после тех самых...
Нерабочих дней,
чуть не сказал каникул. Но для школьников они не были в полной мере, но тем не менее, не были таковыми. Собственно, ради чего все это делалось? Для того, чтобы снизить вот эту самую заболеваемость по ковиду. И как оно это получается? Большой вопрос, конечно. Нам сказали о том, что через пару недель более или менее станут известны предварительные данные. Ну, а тем временем...
Да, через неделю станет известно.
Некоторые редакторы не любят эти обороты. Тем временем, между тем, меня спрашивали, а что такое между тем? Да, между чем и чем?
Или между каких тем?
Но тем временем, я настаиваю на этой формулировке, персональные данные полумиллиона жителей московского региона выставили на продажу. Информация о фейковых сертификатах могла быть собрана через сервис по продаже поддельных справок.
В общем, Коммерсант, коллеги из Коммерсанта откопали эту историю, приводят данные одного из продавцов базы, с которым удалось изданию связаться. В общем, эта база, вот эти полумиллиона жителей Москвы и Московской области, что там за, собственно, сведения, да, паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, и информация о дате получения вот этого фейкового сертификата. Стоимость 1000 строк — $120. Нужно тебе? Мне, ну, мне нет. А правоохранителям нужно? Интересно, вот как правоохранителям в этой ситуации поступать?
Закупать, да. Осуществлять, как они бы сказали, контрольную закупку.
Да. Отмечают, что уголовная ответственность может грозить как тем, кто создавал вот подобные нелегальные сервисы по продаже фейковых сертификатов, так и тем, кто в эту базу попал. То есть тем, кто покупал, заведомо понимая всю ответственность, заведомо покупал ложные справки о вакцинации. Но вот такой, мне кажется, в каком-то смысле метод борьбы, да, с поддельными справками. Мы знаем, что это большая проблема. Для меня там эта история странная, и опять это говорит о... Мне, по крайней мере, говорит о том, что никакой принудиловки быть не может. Потому что если будет принудиловка, будет ровно такая история совсем. Вот, ну, то есть, да,
маховая.
Мы знаем, да, но мы, люди будут искать выходы, как уйти от принудиловки. Вместо того, чтобы ему объяснить, некоторые работодатели принуждают, да, делать вакцину, и люди ищут всевозможные способы, так сказать, в силу своей там необразованности или недоверия.
Зашоренности.
Или там, ну, по разным причинам. Вот, так что такая история. В общем, есть в интернете база вот этих фейковых сертификатов москвичей и подмосковичей. А еще по теме коронавируса зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил в Минздрав министру Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Леонов, депутат ЛДПР, говорит, вот зампред комитета, говорит, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела ковид. Эта проблема действительно существует. И указывает парламентарий, что мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами. Ну, в общем-то, здравая мысль, как мне представляется. Ну, что еще надо сказать? Хорошие новости о коронавирусе еще существуют, которые связаны с армией. Мы помним, как во время первой волны в разных странах мира, в том числе и в России, армия приходила на помощь медикам, быстро строила там мобильные госпитали. Мы помним, как российские военные летали в Италию и там обрабатывали, ну, там, в общем, помогали, да, так сказать, справиться с распространением эпидемии. И военные не прекратили в этом смысле помощь по борьбе с короной. Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологическую активную добавку. Ковбат называется. Не комбат, а ковбат. Ковбад. Этот ковбад способен снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. Об этом рапортует начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Что входит в этот ковбад? Основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м ЦНИ, является экстракт аронии. Знаешь, что такое арония?
Ну, не совсем.
Черноплодная рябина.
А, ну, тогда знаю.
Все понятно сразу становится, да? Эхинацея.
Известно.
Фукоидан, что бы это ни значило.
Ну.
Фукоидан, какое слово, да?
Ну, вот гидролизат кальмара тихоокеанского.
Я тебе скажу, фукоидан, знаешь, что такое? Это очень просто. Это сульфатированный гетерополисахарид.
Как ты это выговорил?
Ну, вот с утра вот так работает.
Обнаруженный в составе бурых водорослей и некоторых иглокожих.
Да. Вот, а помимо, значит, черноплодной рябины, эхинацеи и вот этого гетеросахарида, да, угу. Тоже гетеросахарид, надо же было придумать.
Гетерополисахарид.
Гетерополисахарид, да.
Не побоюсь этого слова.
В БАДе также есть добавки гидролизата кальмара тихоокеанского. Это крутая тоже вещь. Зашел в интернет, посмотрел, что это такое. Гидролизат ганглиев кальмара. В общем, у кальмара есть нервный узел, скопление нервных клеток. Вот оттуда, собственно, делают вытяжку. У кальмара вот эта вот самая большая часть его головного мозга, оптические зрительные ганглии, это самая большая часть головного мозга, мозга кальмара, размещается в голове непосредственно за глазами в особо плотной оболочке. И вот оттуда, собственно, сделали эту вытяжку. И надо сказать, что, ну, тут вот я читал, чего там помогает. Легче переносить стрессы, корректирует иммунодефицитные состояния, усиливает иммунитет, улучшает мозговое. Да, да, совершенно верно. Да, работу мозга. В общем, ждем ковбат на прилавках и будем надеяться, что действительно повысит противовирусную защиту организма.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности. США и страны ЕС обвиняют Белоруссию в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах.
Да.
Что и требовалось доказать.
Члены Совбеза ООН, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США и примкнувшая к ним Албания... Да. Осуждает организованное использование Белоруссии людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, это прямая цитата, под угрозу в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе ЕС. В общем, авторы заявления призывают к мощной международной реакции на действия Минска. Свен Юргенсен зачитал в вот это вот послание, обращение эстонский постпред. Что говорит? Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи. Возникают вопросы. Ну, хорошо, а кто? Кто-то не пускает Красный Крест туда или что? А почему бы Польше не открыть ворота, не впустить и не оказать, если они так беспокоятся? Ну, если это их так волнует, судьба мигрантов. В общем, вопрос такой у меня остается.
Зададим часть вопросов политологу, руководителю экспертного совета Фонда стратегического развития Игорю Шатрову. Он с нами на линии. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, ну как понимать, что знать? Ну, то есть, когда там обвиняют в том, что якобы Беларусь завозит этих мигрантов специально, там, для давления, так, это одна история. А когда обвиняют, что Беларусь препятствует или косвенно препятствует проходу или там вовлечение в этот миграционный кризис международных организаций, и якобы Беларусь там не может организовать, организовать беспрепятственный доступ для доставки гумпомощи. Что это, как это понимать?
Ну, во-первых, откровенно лгут, да. Мы вчера все видели репортажи с границы польско-белорусской или белорусско-польской и видели, что с белорусской стороны с мигрантами с беженцами общался представитель Организации Объединенных Наций в Белоруссии, и он действительно говорил о том, что да, вот ситуация их волнует, но, к сожалению, он может помочь только в одном, да. Организация Объединенных Наций может отправить обратно этих мигрантов, этих беженцев, ну там организовав для них каким-то образом эту возможность. На что беженцы сказали, что они отсюда никуда не уйдут, вернее, они уйдут отсюда, но только в сторону Польши, да, а через Польшу в Германию. У них есть конкретная цель, это беженцы определенной национальности, как мы теперь уже выяснили, да, это в основном курды, к которым в Германии относятся, между прочим, с особым пиететом. Там есть особое решение по курдам, да, курдов очень положительно встречают в Германии, и они получают определенные льготы и преференции, среди других беженцев даже отличаются, то есть там определенные законы.
Курдская надбавка, решения. Да, такая?
Да, да, своего рода, да. Поэтому они знают, да, зачем идут и не собираются даже с помощью Организации Объединенных Наций из Белоруссии, когда у них до Германии остается несколько сот километров, да, возвращаться обратно. Они не хотят просто этого. Поэтому, да, доступ Красного Креста есть, плюс Белоруссия как может сама какую-то гуманитарную помощь оказывает, но больше Белоруссия ничего не может сделать. То есть если она начнет их выдворять в обратную сторону, то тут же получит упреки и просто обвинения, да, в том, что она применяет силу по отношению к беженцам. Что остается делать Беларуси?
Вот смотрите, и не только ведь Беларуси. Значит, вот эти страны, которые я перечислил выше, выразили готовность, вот дальше внимание, обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. Вот под эту размытую формулировку, ну, понятно, что в первую очередь, ну, мне так кажется, под эти подозрения попадает Россия, то есть вне зависимости от ее причастия, ну, просто, так сказать, да? И вообще под эту формулировку может попасть абсолютно любая страна, которая,
Ну вот как раз попасть-то может, да, но не попадает абсолютно любая страна, а Россия действительно попадает, российский Аэрофлот уже обвинили в перевозке мигрантов, да, в Минск, хотя ну просто нет таких рейсов, но можно вот кого угодно обвинять в чем угодно, но, пожалуйста, доказательства представьте, ну нет рейсов Аэрофлота по этому направлению, ну просто их нет в принципе. Зато рейсы другой страны, при всем уважении, ну, так, специфическое у меня уважение, конечно, к этой стране такое относительное, но оно имеется все-таки. Например, той же Турции, да, они присутствуют. Я почему-то не слышал обвинений пока, по крайней мере, в адрес Турции, да, хотя, может быть, о ней тоже поговорим в этом смысле. Страна как раз, которая умеет манипулировать мигрантами, да, и, в общем-то, хорошему не научит. Да?
Вот,
да.
Мало того, манипулировать мигрантами, еще извлекать из этого выгоду и преференции. 3 миллиарда долларов, которые получила Анкара от Брюсселя, да.
Есть у кого учиться, как говорится, площадка, хотя, конечно, в данном случае мы понимаем, что не об этом речь, да, ничему он не учился, но тем не менее, на международной арене одни страны поступают так, то есть откровенно шантажируют вот этими мигрантами Европу, и они, значит, вот такие белые пушистые для Европы, а другие страны, у которых, ну, на самом деле, на территории там находится несколько тысяч человек, но с тем давлением, которое миграционным, которое Евросоюз испытывает с юга, да, через Средиземное море, через Италию, там, из той же Турции, да, несравнимо вот эти вот эта вот, ну, кучка, да, не знаю, о людях, наверное, нельзя так говорить, мигрантов, да, несравнимо, да, но тем не менее все внимание сконцентрировано на Беларуси, там миграционный кризис, там гуманитарная катастрофа, да успокойтесь, пожалуйста.
Слушайте, коллеги, я вот сейчас внимательно слушал вас, вот о чем подумал, но раз Польша, да, где-то так, наверное, все-таки внутри понимает, что явно эти самые лица не хотят оставаться внутри Польши и так далее. А чего бы им, я не знаю, там, не сопроводить их до границы с Германией?
Абсолютно справедливый вопрос. Ровно то, о чем я думал. Это вот те люди, которые там собрались, это 20 автобусов.
20 автобусов. Спокойно. Эскортом до границы и так далее. И опять же, а чего Польша-то? Она же требует репарации со стороны Германии, там, в размере каких-то астрономических денежных единиц. Чего они-то, я не знаю, заодно, вот, пожалуйста, вычтите там 1 миллиард, я не знаю, там, вот за обустройство этой части людей. Не понимаю, не умеют они торговаться. Давайте их научим.
насколько я помню, вчера в Польше даже задержали, пытаются там привлечь к ответственности водителя автобуса, который как раз организовывал, или там группу людей, которые как раз готовы были организовывать или организовывали доставку тех самых курдов через Польшу к границе Германии. То есть там ведут совершенно прямо противоположную политику, что очень действительно странно, в том-то и дело. Это бы не вызывало вопросов, если бы не выглядело странно. Но, пожалуйста, действительно, организуйте транзит. Зачем вы ему еще и препятствуете? Да?
То есть, если вы... Тогда их обвинят в том, что они такие сердобольные, не хотят у себя принимать. Но они в итоге-то все равно и не примут. Идем далее, коллеги. Еще одна история, которую с вами хотели
обсудить.
Давай
свяжем. Во-первых, подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. Об этом говорит замминистр внутренних дел страны Денис Монастырский. Он сообщает, что поручил привлечь, вот тут тоже любопытно, на самом деле, нельзя оставлять без внимания, все общественные формирования по охране правопорядка.
То есть
общественные организации.
Кое-какие радикальные
истории. Ну, естественно, истории. Да, совершенно верно, да.
Понимаем, что о ком идет речь, да. что это за общественные организации, так называемые вот эти вот добровольческие батальоны, да, которые, ну, у них называют теперь войсками территориальной обороны, то есть, ну, назвать это можно как угодно. Да, мы прекрасно понимаем, что это за образования, которые находятся на территории областей, примыкающих к Белоруссии. Понимаете, вот, по-моему, вот такие заявления, вообще разговоры о том, что там война скоро начнется, уже полноценная, причем война России с Украиной, да, они, может быть, даже более точно вот это переводят внимание на самом деле на настоящую проблему, которая существует в регионе. Ищется повод для того, чтобы, во-первых, обвинить Россию в каких-то действиях очень агрессивных, да, а с другой стороны, Украина накачивает вот эту вот военную риторику, чтобы привлечь внимание к себе и таким образом сконцентрировать, ну, как бы, на себе.
Игорь Владимирович, вот смотрите, что касается войны не только, так сказать, со стороны Украины, но есть, да, и риторика, и какие-то там, и угрозы, да, в частности. Вашингтон предупреждает Брюссель о потенциальном вторжении российских войск на Украину. Об этом сообщает Bloomberg, как всегда, со ссылкой на неназванные источники. Но говорит, что такие оценки основаны на секретных данных США, и этими данными Вашингтон еще не поделился с союзниками по Евросоюзу. В общем, пишут, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей. В общем, пугают страны Евросоюза.
Между Москвой, да, и блоком, да, понимаешь?
Да.
Из-за мигрантов уже между Москвой. Угу. Между Москвой и блоком возникают проблемы, а не между, например, Белоруссией. То есть где-то проговариваются, оговариваются, на самом деле проговариваются, потому что, говорят, Белоруссия сейчас имеет в виду Москва, Россия, да, говорят, Минск имеет в виду Россия. Нет, но по большому счету, вообще, на мой взгляд, вся вот эта ситуация, вся эта агрессия информационная, и которая превращается в перемещение там каких-то территориальных батальонов, да, она связана с тем, что отношения Москвы и Минска вышли на новый уровень. 4 ноября были подписаны 28 союзных программ, концепции миграционной политики, военная доктрина, и процесс вот создания союзного государства, он, ну, уступил в такую завершающую, что ли, фазу. И по большому счету поезд уходит, да, из-под ног у них почва уходит, они понимают, что против Минска скоро сделать ничего нельзя будет, нельзя будет там попытаться даже организовать государственный переворот в Минске, это уже другая международная конструкция.
Игорь Владимирович, совсем осталось, там у нас минута буквально, еще одна новость из Украины, давайте попробуем одной строкой. Украина находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом говорит замминистра энергетики Украины Максим Немчинов. Там из-за угля, что якобы Россия препятствует экспорту угля из Казахстана, да, в Киев и так далее.
Да, и сама прекращает экспорт энергетических углей, прекратила Россия тоже экспорт на Украину. Вот мне кажется, на это можно сказать одно. Вы определитесь, вы в состоянии обычной войны находитесь с Россией или нет? Потому что вы везде кричите, что у вас идет война с Россией. О какой энергетической войне может идти речь? Если вы воюете с Россией, Вам не стыдно, ну, вообще, кому эти слова, мы говорим, о каком стыде может идти речь? Вам не стыдно покупать у своего военного противника еще и уголь, а, да, и требовать от него транзита через свою территорию? Конечно, это такая горькая шутка, да, но в первую очередь, мне кажется, на этот надо вопрос отвечать, а потом уже разбираться, почему там не хватает вагона у России. Действительно, у нас есть потребность в угле. И
заигрались товарищи украинцы, так скажем.
Да,
да, спасибо, Игорь Владимирович, спасибо. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Футбольной сборной России остался один шаг до, возможно, выхода с первого места из своей отборочной группы на чемпионат мира 2022 в Катаре. Накануне подопечные Карпина разбомбили Кипр на футбольном поле 6-0.
Я не смотрел сегодня, посмотрел только обзор матча.
Я смотрел честно и доблестно второй тайм.
Да.
Ну что, ну разница в классе достаточно заметна.
Но вот по второму тайму, а по первому нет, и Карпин остался недоволен, насколько я читал, да, в игрой сборной России в первом тайме. 1-0 повели в самом начале, в дебюте игры, ну и потом, так сказать, видимо, ну, почувствовали уверенность, что ли, ну и...
Что победа может даться легкой легко, кровью, да, и так далее. Поговорим подробнее о перспективах. Нам остается матч с Хорватией, которая не оставила камня на камне от Мальты, 7-1 в гостях. Хорваты выиграли, 2 очка разница и 1 матч финальный, так сказать, в этой группе Хорватии. Борьба за первое место. С нами на прямой связи заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин. Вячеслав, здравствуйте.
Доброе утро.
А что бы вы отметили вот из такого, ну, понятно, там, мощная сборная Кипра, да, и так далее. А что бы вы отметили, какой позитив вот вы в игре находите? Помимо счета, помимо там всего вот очевидных вещей каких-то?
Ну, вы знаете, тут есть несколько моментов. Во-первых, мне понравилось то, что во втором тайме бежали вперед даже после 87-й минуты, когда счет стал уже 6-0. Ну, то есть играли до конца. А второе, то, что мы не получили травм, и мы не получили желтых карточек, которых висело несколько футболистов. То есть мы поедем в Сплит в боевом составе. Это не менее важно, чем счет на табло в данной ситуации.
Да, скажите, а мне, я прошу, можно я, так сказать, тоже? Да, мне понравилось, что забивали игроки, вот Мостовой, Сутармин, Заболотный, Ерохин. То есть славные фамилии, ну, не на слуху, что называется, но не суперзвезды. Ну, болельщики, да?
Санкт-Петербургского сети, ну, все
знают. Все знают, конечно, все, да. Но,
мощнейшие, да, четверки.
Да, но все равно, так сказать, все равно для сборной России в каком-то смысле, в определенном, это, можно сказать, ну, такие новички. То есть забивают не Миранчук, там, ну, Смолов тоже отличился, да, в игре и так далее, а и Головин там, а вот, вот эти ребята молодые, это, мне кажется, очень круто.
Ерохину 32, извини.
Но имеется в виду молодые для сборной России и в рамках молодой команды Валерия Карпина, вот что я имею в виду.
Ну, вы знаете, чем больше авторов голов, тем хорошо, хотя бы для уверенности тех, кто забивает, да, и чем больше людей забило, тем больше людей ее получило. Но, в принципе, мне кажется, вообще самая известная футбольная фамилия в России сейчас Дзюба.
Да.
А Дзюбы в сборной нет, и слава богу, что нет, потому что когда человек себя так ведет, ну...
А как вам, кстати, вот это же тоже такая дискуссия, да, разгорающаяся, но вот право бодаются тренер и игрок между собой, ну, там выясняют отношения.
Так игрок, так тренер-то не бодается, на самом деле.
Ну, почему он не бодается? Слушай, но не позвал на эту игру, не позвал и объяснял,
почему. Так он сказал, что он не готов, а потом говорит, а что его звать, если он не готов?
Ну, вот вы как относитесь, Вячеслав?
Ну, вы знаете, как бывший игрок юношеской, правда, сборной СССР по волейболу, я вам могу сказать так, я этого не понимаю и не принимаю. Тебя зовет, точнее, тебя Карпин, но он зовет не за себя играть, а за страну, за огромную державу. И засунь куда-нибудь подальше свои вот личные отношения к нему и езжай и играй за эту державу. Я не понимаю и не принимаю. Здесь я полностью на стороне Карпина. Карпин абсолютно прав. Это он еще очень дипломатично себя вел.
Зато мы, я извиняюсь, что перебиваю, увидели шикарнейшие голы того же самого Мостового, как он положил на паузе всю защиту, да, это очень красиво было и эстетски. Очень коротко, с Хорватией какой прогноз на их поле?
Ой, я верю в 0-0, но будет крайне сложно.
Да, действительно, будет крайне сложно. И не забываем, что выход со второго места через стыки также возможен. Все возможно. Спасибо. Вячеслав Короткин, замглавного редактора издания «Спорт-экспресс». Я к сказанному буквально добавил бы еще одну цифирь. Сборная России при Карпине пропустила один гол в 6 матчах. Такой старт был в сезоне 92-93. И победа с Кипром крупнейшая с 1965-го в квалификации к чемпионату мира, когда была разбита сборная Дании 6-0. Тогда Данию выносили много, но сейчас Дания выносит всех, как мы понимаем, изрядно. Спасибо.
Спасибо.